включить радіо Свободи. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы говорим о разного рода исторических курьезах. Ведут передачу Владимир Тольц и Ольга Эдельман.
В этой передаче нельзя обойти и юбилейную тему. Один из недавних и отмеченных в России на широкую ногу юбилеев – столетие со дня рождения Брежнева, второго после Путина политдеятеля по популярности в сегодняшней Российской Федерации. И новый сериал о нем сняли, и старое по телеку крутили, и специальный выпуск «Вестника архива президента Российской Федерации» по материалам личного фонда Ильича II напечатали, да и по радио «Свобода» говорили о нем. Немало. Но сегодня я хотел бы познакомить слушателей с документом, сочинением Леонида Ильича, которое в эти юбилейные дни почти никто не вспомнил. Под конец жизни застойного генсека те, кто писал под псевдонимом Брежнев, вставили 4 строчки из этого опуса в мемуарную его книжку, приписав при этом их не Брежневу, а некой юной незнакомке, якобы встреченной будущим генсеком, тогда еще беспартийным парнишкой, в поезде. Дело в том, что это были строки не политдоклада и не партдирективы, а стихи. Вообще-то, когда молодой Брежнев уже подходил к финишу, публично было признано, что в молодости он кропал стишки. Но стихи, у которых первая строчка – явное подражание Игорю Северянину, помните его? «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж». Вот признать такое за Брежневым было невозможно. Вот эти стихи, впервые целиком опубликованные историком Денисом Бабиченко.
На смерть Воровского. Это было в Лозанне, где цветут гематропы. Сказочно дивные снятся, где сны. В центре культурно-кичливой Европы. В центре красивой, как сказка, страны. В зале огромном стиле ампиро. У входа, где плещет струистый фонтан. Собрались вопросы решать всего мира представители буржуазных культурнейших стран. Бриллианты, монокли, цилиндры и фраки. В петлицах отличия, знаки и запах тончайших роскошных духов. Длинные речи не нужны, и глупы громкие фразы о добрых делах. От наркотика лица бессмысленно тупы, наглость во взоре и ложь на устах. На двери внезапно устремились всех взоры, и замер среди речи английский сэр. В залу с улыбкой под шум разговора вошел Воровский, делегат СССР. Шокинг! Позорной культуры нет лака, в пышном обществе говор и крик. Как смели сюда вы явиться без фрака? Он без цилиндра, мужик. Простите, не знал я, да знать разве мог я, что здесь это важно решающим столь. У нас это проще, во фраке, без фрака, в блузе рабочей, в сапогах простых. У нас ведь не нужны отличия знаки. Что нужно, решаем всегда и без них. У нас ведь совсем не как денди одеты, в блузе рабочей, в простых сапогах, кофе не пьют там, там нет и шербета, но дело там делают не на словах. И замерла зала, как будто невольно. Звонок председателя вдруг прогремел. «Господа, на сегодня, быть может, довольно. Пора отдохнуть от сегодняшних дел». А утром в отеле под фирмой «Астрий» посолнош убит был убийца рукой, и в книге великой российской истории жертвой прибавилось больше одной.
Все это написано крайне безграмотно. Непонятные гематропы – это, конечно, гелиотропы. «Астрий» – это «Астория» частое для гостиниц название. «Шоклинг», конечно же, английское «шокинг». Но откуда рабочему парнишке из Курска, учащемуся в землеустроительном техникуме, все это знать? А вот вопрос к уважаемым участникам нашей передачи. Насколько этот забытый текст обогащает или меняет ваши представления о личности и талантах будущего предводителя советских коммунистов? И вообще, куда девался дар Божий? Ведь к концу жизни Леонид Ильич писал для души. Совсем другие тексты. Я вот цитирую по документам того же архива для примера. очень косноязычно написано. Смотрел программу времени, ужин, сон, зарядка. Затем говорил с Черненко. Помыл голову Толя, это охранник Брежнева. Вес 86-700. Портные, костюм серенький отдал, тужурку кож прогулочную взял. Никуда не ездил, никому не звонил. Мне то же самое. Утром стригся, брился и мыл голову. Говорил с Подгорным о футболе и хоккее. И немного о Конституции. Говорил с Медуновым. На селе хорошо. Вот он что писал под конец жизни. Пожалуйста, Катриона.
Я просто думаю, что Брежнев это все-таки, ну, в первую очередь, заурядная фигура своего времени, своей эпохи, и который, вот, так сказать, по счастливым обстоятельствам просто прошел, когда вот другие остались на уровне районного секретаря. Это фигура абсолютно характерная для своего времени.
Спасибо, Катриона. А вы, Сергей Владимирович, что думаете об неудачном поэте, и насколько вот эти стихи меняют ваше представление о нем?
Вы знаете, для людей моего поколения Брежнев всегда был картинкой на телеэкране, и не было никакой возможности узнать, какой же он в реальной жизни. Поэтому появление любого документа, который приоткрывает завесу какую-то над личностью этого человека, с моей точки зрения, событие, и событие большое, все-таки 18 лет правил огромной великой страной. И эти стихи показывают, что человек-то был малокультурный, личности за этим не видно. Я вот когда-то прочел расшифрованные, наговоренные Хрущевым дневники, его воспоминания, вернее, не дневники, воспоминания. Я был потрясен, насколько это неграмотный, безграмотный человек, но за этой безграмотностью была видна личность. Личность незаурядная. Вот все, что я читаю, вышедшее из-под пера Леонида Ильича, видно, что личности практически не было. Сколько бы сейчас ностальгически наше телевидение не показывало, какой был замечательный, спокойный период жизни, колбаса была. Ну, только всегда хочется спросить, где была колбаса-то? В Москве была колбаса, а вот поезжайте в Калинин. Ну, так что я за то, чтобы это публиковалось. Это, конечно, дает пищу для размышлений о том, что это был за строй, от которого мы ушли, что это были за люди, которые управляли этой страной. Ну и, в общем, делается грустно. Особенно, когда посол наш убит был убийцей рукой. Конечно, потрясающие строки.
В общем, ясно, что документы, даже пустяшные, могут менять наше представление о прошлом. А вот теперь давайте поговорим о наших представлениях. Обратимся к сочинению уважаемого участника этой передачи профессора Сенькина. Оно посвящено давнему и недавнему прошлому Псковской земли и наполнена любовью к этой малой родине нашего коллеги, его глубокомысленными размышлениями о судьбах земляков, их пристрастиях и особенностях. Все это основано на цитировании и осмыслении недоступной нам в столицах, а автором досконально изученной местной прессы. Чтобы понять, о чем идет речь, несколько коротких цитат из «Нового Радищева».
У меня нет даже слов, чтобы выразить любовь, которую испытывают скобари к Александру Сергеевичу Пушкину. Они считают его своим земляком и одновременно небесным покровителем, наряду со святой равноапостольной великой княгиней Ольгой Псковской, дамочка была еще та в сторону, и кроткой Параскевой Пятницей, и полагают, что они на небе втроем отмоляют грехи скобарей. В своих газетах скобари пишут прямо, без околичностей. Пушкин – наша религия. Пушкин незримо соседствует с нами, когда мы этого даже не подозреваем, и где бы мы ни были. Нам, скобарям, нещадно повезло, что у нас есть Пушкиногорье.
Все это снабжено ссылкой на местную газету, из которой приводится также реклама, известной своими неудобствами питерской гостиницы «Выборгская». На фоне почему-то пушки образца 1878 года печатается такой текст.
Пушкин стрелялся неподалеку. Гостиница «Выборгская», как известно, расположена вблизи станции метро «Черная речка» и место дуэли Александра Сергеевича Пушкина. Номера уютные и персонал обходительный.
С этнографической дотошностью автор фиксирует разнообразие граней этой всенародной любви к своему великому земляку.
каждом магазине Псковской земли кудлатый профиль поэта повторяется в бесконечных рядах местной водки «Пушкин» и ее четвертинках, ласково прозванных скобарями за их малый рост лицеистами. На этикетке водки «Пушкин» сказано, что кроме ректификованного этилового спирта типа «Люкс», водка эта включает в себя овес, который вырос на Псковской земле и впитал в себя красоту русской поэзии, умягчает водку и передает ей неповторимую атмосферу пушкинских мест. Из оригинальных псковских водок следует упомянуть также село Михайловское, а также скобаря с хреном внутри и устрашающего белого доктора, который изображен на этикетке. Доктор с научным, я бы сказал, исследовательским любопытством смотрит на пьющего его. Страдающие аневризмой псковичи рассказывают, что доктор начинает разговаривать с ними только после набора организмом определенного градуса, или, как у них говорится, нормы. При этом речь его темна и символична. Никто не может вспомнить, что же доктор такого им сказал, как невозможно понять даже на трезвую голову, что написано на рецепте за спиной доктора. Некоторые считают, что водка эта специально выпущена для компании одиноко пьющих мизантропов, их среди племени алкашей примерно треть, а также с общей медицинской целью – купировать этим внешне респектабельным и успокаивающим белым доктором другие, более страшные глюки – чертей, монстров, которые возникают у алкоголика при подходе к белочке, белой горячке. Другие убеждены, что на этикетке доктор Фрейд, который должен вызывать у пьющего его комплекс вины перед семьей и отчизной. Наконец, третьи полагают, что наоборот, это доктор Айболит, назидательно помещенный известной своим гуманизмом администрации Псковской области на бутылке в целях отвращения от пагубной привычки предков молодежи, помнившей болезненные уколы в юную попу.
Местная пресса, которую обильно цитирует профессор Сенькин, противостоит этим пристрастиям его земляков, подробно описывая многообразие тяжких последствий употребления алкогольных напитков.
Вот текст статьи из газеты «Власть труда» под названием «Навестил маму». 16 июня сего года в 20 часов водитель ГАЗ-52 ПСК В.А. Волков, находясь в состоянии опьянения, приехал в деревню Дрезжинка к матери, которая в это время сидела во дворе на куче дров, и стал разворачиваться. При выполнении маневра В.А. Волков наехал на мать, которая в результате этого получила многочисленные повреждения. Открытый перелом передней голени левой ноги, перелом правого коленного сустава, рваная рана лобной части головы. У лошади также перелом передней левой ноги, в связи с чем совхоз «Борец» вынужден сдать лошадь на вынужденный убой. Мать Волкова доставлена в больницу, поселок Боровичи.
В разделе «Хроника происшествий» помещена заметка. На тротуаре у продовольственного магазина номер 16 валялся, в газетах никогда не пишут о пьяных, лежал гражданин В.Г. Ангел, безработный, неизвестного года рождения, бомж немой. Был подобран, приведен в чувство, оштрафован на 300 рублей и отпущен.
В газете «Порховский курьер» от 25 августа 2004 года появилась статья, которая называется «Вверх легче, чем вниз». В ней сказано: почти трое суток провели на крыше водонапорной башни Порхова трое местных жителей. Один из них по имени Вениамин забрался туда в сильном подпитии, чтобы покончить жизнь самоубийством посредством личного падения на дом ненавидимой им тещи. Двое его полутрезвых, но верных друзей поднялись следом на сооружение, чтобы не дать свершиться несчастью. Им это удалось. Они вовремя остановили отчаявшегося друга, связали его. Но вот спуститься вниз ни с Вениамином, ни поодиночке они, увы, не смогли. Уж больно высокую башню при социализме здесь построили, почти 50 метров. У вызванных на помощь спасателей МЧС лестница оказалась всего на 30 метров. Пришлось трое суток ждать, когда из Петербурга привезут особый высотный кран, с помощью которого и сняли бедолаг. После операции спасения, проведенной на глазах всего сбежавшегося к башне Порхова, мужчинам выкатили счет в 500 тысяч рублей, которые они должны оплачивать государству в виде вычетов из зарплаты в течение 87 лет.
Вот уж действительно рожденный пузырь. ползать, летать не может. Знаете, вспоминается еще одна высотная история, архивная. Среди дел об антисоветской агитации хрущевского времени встретилась такая история. Некий сидевший в лагере по обычной уголовной статье человек залез на трубу лагерной котельной и просидел там больше суток, оглашая округу заявлениями, что не нравится ему советская власть. Этот человек хотел получить политическую 58-ю статью, и чтобы его перевели в лагерь для политических, поэтому нарочно все это проделал. А впрочем, на слуху была в свое время еще одна история, но вот за ее достоверность ручаться не могу. Говорили тоже про заключенного, решившего бежать. Он приделал пропеллер к бензопиле и действительно взлетел над зоной. Но когда уже взлетел, то выяснилось, что о горизонтальной этой тяге он не подумал и так и завис.
Вот следующий вопрос мой к нашим уважаемым коллегам. Вот он связан с доверием к информации. Прежде чем предоставить слово автору вот цитируемых здесь строк, профессору Сенькину, которого некоторые считают крупным мистификатором, я хочу спросить других участников нашей передачи. Скажите, пожалуйста, вот зачитанные здесь цитаты, они не вызывают у вас сомнений? Они кажутся вам достоверными? Прошу вас, Катриона.
Ну, я лично нет. Ну, надо сказать, что, в общем-то, единственное, что впечатляет в этих цитатах, это может быть, что они более грамотные, чем местные газеты, которые я читала, например, по ходу своей работы на книге о Павлике Морозове. Ну, иногда бывает трудно, но, например, когда я читала про Герасимовку, это родная деревня, естественно, Павлика Морозова, то она позорно плетется, как всегда, в хвосте, потому что там успели, вроде бы, передать с колхоза всего одну козу. Но чувствую, что неужели эти журналисты и тогда не понимали, что они пишут смешно, но, может быть, они все это выдумали вот у себя в конторе. Кто его скажет? Так что вот достоверность, по-моему, очень сложный вопрос.
Сергей Владимирович Мироненко, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, вы знаете, к счастью или к сожалению, профессор профессора видит издалека, и я имею счастье быть знакомым с профессором Сенькиным. И даже когда-то обсуждал с ним это произведение, но тем не менее, поскольку автор скрылся за псевдонимом, у меня есть большие основания для того, чтобы думать о том, что здесь не только газеты, которые были использованы автором в районной библиотеке, но это художественное произведение, безусловно, на основе вот этих газет здесь присутствует, с моей точки зрения, вымысел. И когда я читал эту книжку, то я могу вам сказать, она, конечно, производит страшное впечатление, несмотря на свой юмор. И у меня всегда в голове были такие строки: я правду вам расскажу такую, которая страшнее всякой лжи. Так что вот иногда фантазии, знаете, которые вот как правда, это страшная страница нашей жизни.
Тем не менее, при всем подозрении на том, что это сочинено, правда жизни чувствуется. А ваше мнение, Никита?
Если говорить об этих публикациях, то они ничуть не лучше или ничуть не хуже того, что мы читаем порой в прессе, и не только в местной, а даже в центральной. Это с одной стороны, с другой стороны, тоже, а порой еще и хуже, говорится по телевизору. Вообще, если говорить о нашей жизни, она, безусловно, абсурдна, но она абсолютно похожа на правду. И то, что диктор говорит, где стрелялся Пушкин, мне кажется, вполне убедительным. Действительно, как нынешнему поколению рассказать, а где, собственно, стрелялся Пушкин? Конечно, надо указать ему и станцию метро, и гостиница Выборгская. А действительно, а как Пушкину доехать до места дуэли? Легче всего на метро, до Черной речки, а там выйти и налево.
Давайте вернемся к курьезам историческим. В первой части передачи мы говорили о документальных курьезах, но ведь вокруг архивов и музеев ходит масса разных баек, сомнительные достоверности, однако чрезвычайно колоритных.
Вот самая-самая страшная музейная легенда. В Московском музее революции, очень официозном идеологическом музее, имелся бюст Сталина где-то в метр высоты, сделанный из сахара. Такой же есть и сейчас в бывшем музее Ленина. На нем даже заметны небольшие дырочки, мыши погрызли. А в музее революции случилась катастрофа. Прорвало водопровод, и бюст вождя растворился. На дворе был 1938 год. Вот представьте себе ужас сотрудников, которым надо было составлять акт на списание пропавшего бюста Сталина в 1938 году. А вот в историческом музее я слышала предание, что один из сотрудников отсиделся в музее от ареста в годы Большого террора. С арестами же по домам ходили ночью, вот он и перестал возвращаться домой. Днем сидел себе на рабочем месте, а ночью прятался где-то в каморке, и одна из уборщиц ему помогала прятаться и носила еду. Но надо сказать, что не знаю, правда это или нет, но там в этом здании на Красной площади внутри такая сложная планировка, столько закоулков, по несколько раз перекраивавшихся помещений, лестниц, упирающихся в потолок. Отсидеться там, в принципе, было где.
Ну, точно такой же сюжет был у Ремарка. Помните, герой романа «Тени в раю» во время немецкой оккупации прятался в музее, ночами бродил по темным залам и стал знатоком старинной китайской бронзы. Кроме того, есть такой анекдот про человека, надежно спрятавшегося в место, куда никто не приходит, в сельской библиотеке.
А также ходячая история о неком старорежимном профессоре, который во всех анкетах на вопрос, где вы были в октябре 1917 года, отвечал, что находился в библиотеке.
Вот вы знаете, я подозреваю, что вся эта якобы ученая отрешенность – это умело сработанный миф для собственного спокойствия и неприкосновенности. Думаю, наши гости знают массу очень даже живых историй из, так сказать, их трудовых будней. Ну, давайте уже, как завелось, начнем с профессора Келли. Катриона, пожалуйста.
Увы, я буду вас вот в данном случае разочаровать, поскольку я никогда не работала в архиве, где были, сколько мне известно, какие-то там занятные легенды и так далее. И чувствую себя в этом отношении обделанной, поскольку некоторые мои знакомые англичане сидят в каких-то усадьбах, где ходят призраки, вот какие-то там, не знаю, вот столетние легенды крутятся, а я, скорее всего, в каких-то казенных или ведомственных заведениях.
Спасибо, Катриона. Но уж наверняка есть такие истории у Сергея Владимировича Мироненко. Пожалуйста.
Вы знаете, насчет легенд, честно говоря, я профессионально их ненавижу и люблю их разоблачать, хотя считаю, что легенды – это тоже исторические источники, и они свидетельствуют, правда, не о том, собственно говоря, чему они посвящены, а о чем-то другом. Но много есть вещей. Например, в Государственном архиве Российской Федерации хранится фонд главлита, это цензуры, да, и среди опечаток военного времени были просто совершенно гениальные. Например, город Сталинград, когда попадает одна буква, получается город Сталинград. Или в одной из сводок было сказано, что верховный гла, а вот буква Л, оп, и верховный говнокомандующий. Так что не знаю, как насчет легенд, а вот людям, которые допустили подобные опечатки, очень сильно не поздоровилось, и им пришлось познакомиться с, как раньше говорили, компетентными органами, которые выясняли, есть ли политический умысел в этих опечатках, или это просто оплошность, что это, происк врага или недосмотр. Легенд много, легенд разных. Вот мы делали одну из последних выставок, срочно готовили каталог. Когда каталог уже был напечатан, внимательный читатель вдруг смотрит перечень лиц, которым была положена охрана. И вдруг откуда-то в скобочках около фамилии Хрущева появляется указание по списку МВД, НКВД. Вот откуда это взялось? Никто этого не набирал. Спрашиваешь, откуда? Упала, сползла. Помните вот этот случай в фильме советском, когда, говорит, рана на голове, а повязка на ноге? Как так может быть? Ползла. Вот эта строчка тоже сползла. Или охраняют Берию по украинской СССР. Вот откуда такое могло получиться? Явно нечистая сила.
Спасибо. Профессор Сенькин.
Я хочу сказать, что вот в молодости я в Институте истории в Санкт-Петербурге дежурил по праздникам и вообще был совершенно трезвый. И вот собственными глазами видел призрак Николая Петровича Лихачева, архив которого хранится в нашем институте. Поэтому, когда мне однажды позвонили откуда-то и спросили, вот скажите, пожалуйста, а вот правда, что призрак Дидро ходит по дому, где он жил, на Исаакиевской площади? Я сказал, ну, вы знаете, трудно вообще сказать. Вот, а, говорит, понимаете, там учреждение, секретарша от него забеременела. Никогда не забуду рассказ Валентина Лавреньевича Янина по поводу вот таких опечаток, о которых Сергей Владимирович говорил, или описок. Ему написали поздравление, которое начинало словами «Дорогой Лаврентий Павлович».
Замечательно, но надо сказать, что это частая шутка. Я сам был свидетелем того и, к сожалению, невольным таким и вольным хулиганистым участником такого рода якобы оговорок. что ж, я благодарю всех участников нашей сегодняшней передачи. Вы слушали объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». В передаче участвовали профессор Оксфордского университета Катриона Келли, директор Госархива Российской Федерации Сергей Мироненко, научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров и автор книги «Новый Радищев» профессор Сенькин, продюсеры Лина Ширяева и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство.